Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас в Северном Крыму на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас. Вы можете на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Также мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Во время прямого эфира каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Сделать это очень просто. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы об исследовании сообщества «Информ Напалм», которое продолжает приподнимать маски и балаклавы на лицах российских военных, которые в 2014 году участвовали в операции по аннексии Крыма. Как может эта информация помочь Украине в установлении фактов и в деоккупации полуострова? Какие еще факты неизвестны о российском захвате Крыма? Какие существуют пробелы в этой истории? Обо всем мы этом поговорим сегодня. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, с нами на связи Михаил Макарук, спикер сообщества «Информ Напалм». Михаил, здравствуйте. Итак, расскажите о цели вашего исследования. Зачем необходимо установить личности тех военных, которые принимали участие вот в этой крымской спецоперации Вооруженных сил России?
Вітаю вас. Головним чинником і головною передумовою загалом наших цих досліджень, і, зокрема, цього є неповторення тих історичних канонів, які ж затвердила в своїй терористичній діяльності Російська Федерація під час своєї історії. Зрозумійте, що під час Першої грузинської війни там були невідомі безликі російські добровольці, під час чеченських воєн вони створили невідомих єльцинських солдат, а зараз вони все спихають на безликих зелених чоловічків. Ми ж представили громадськості і світу список з 1097 персон, які мають чітко імена, фамілії, посади, військові звання, які можуть перестати перед судом, оскільки дані вчинки і злочини не мають терміну давності. Тобто це є дамоклевий меч, який нависає над і буде нависати над усіма злочинцями, які виконували злочинні накази з вищого російського керівництва.
Да, есть опубликовано на вашем сайте расследование, список 1097, и здесь называется название соединения, да, военного. То есть мы говорим о каких-то конкретных подразделениях, соединениях и частях, которые принимали участие в оккупации Крымского полуострова. Правильно ли я понимаю? И есть ли какие-то характерные особенности вот в этом?
Військову бригаду, що знаходиться в місті Ханкала, що приймала участь в окупації Криму. Крім того, ми це ще підтвердили. Інформацію нам любезно передав в рамках своєї діяльності Український кіберальянс. Ми підтвердили її ідентифікацію, а згодом методом своїх осінь досліджень ми ще раз в цьому переконалися і підтвердили вже наочно. І запропонували аудиторії це переглянути.
Какова методика вашего исследования? Вам был передан список, но вы так или иначе проверяли его по другим источникам информации. Какие источники информации вы использовали? Насколько достоверно подтверждены те факты, которые вы приводите в своей публикации?
Опираючись на ті документи, які передав нам Український кіберальянс, ми почали дослідження по кожній окремій персоналі, вказаній ними, використовуючи методи open source intelligence, тобто розвідки відкритих джерел. Були проаналізовані профілі багатьох військовослужбовців даної військової частини в соціальних мережах, також посилання на ЗМІ, де були фотографії та відео, і були підтверджені їхні факти переброски до Криму, яким шляхом вони були безпосереднього перебування в Криму, а також були знайдені факти того, що саме військова техніка, яка належить даному військовому формуванню, приймала участь в окупації Криму.
Я вот просматриваю ваше исследование, здесь говорится о том, что документы, которые были вам переданы, они как раз касались питания российских военнослужащих, которых снабжали сухими пайками, да, и вот частично в списке оттуда. И вы также исследовали то, какими путями российская армия проникала на Крымский полуостров. Можете рассказать о том, что, возможно, какие-то детали стали известны о том, как проходила операция по аннексии Крымского полуострова?
Загалом росіяни використовували військовослужбовців своїх в трьох основних таких чинниках. Перше, це у вигляді цивільних вони прибували, формували так зване ополчення, самооборони, курували їм, безпосередньо приймали участь в блокуванні українських військових частин та створенні негативного іміджу того, що робилось в Києві. Тобто вони створили потрібну їм суспільну думку. Другий тип людей – це були військові, які переодягались в форму української міліції на той час і виконували свої завдання в рамках цієї операції. І третє – це були вже російські військові, які були при повній військовій викладці, амуніції та екіпіруванні російському, які від цього виконували вже реальні спецоперації. Загалом було основних чотири чинники потрапляння до території Криму. Перше, це найбільш основна, це була під виглядом цивільних або якихось там казачків, громадських активістів, траса Сімферополь-Харків. Вони напряму їхали, кордон тоді був відкритий, і безпосередньо вони без всяких перепон доїжджали туди. Інший момент, що доволі велику кількість росіян було перекинуто великими десантними кораблями, які почали курсувати на початку лютого місяця. Іншим аспектом є це те, що вони пробували на цивільних судах з материкової Росії, з Новоросійська, з Ростова. І це ми виявили також в профілях і по військовослужбовців опублікували дану інформацію. Ну і останнє це повітрям, вертольотами та самолітами було доставлено досить велику кількість.
Как далее развивались события, то есть что было основными целями этих войск, которые Россия перебросила на Крымский полуостров, какие объекты были взяты под контроль в первую очередь?
В першу чергу це були взяти під контроль всі комунікаційні відділи та військові частини, які мають для них військове значення, і блокування українських військових частин. Це аеродроми, пароми, переправи, головні автомагістралі і блокування українських військових частин. Загалом для того, щоб окупувати Крим, росіяни використали небагато, немало, близько 70 тисяч російських військовослужбовців, які знаходились безпосередньо в Криму, то були додатково перекинуті.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Михаилом Макаруком, спикером сообщества «Информ Напалм». Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы обсуждаем исследование, расследование сообщества «Информ Напалм» о российских военных, которые в 2014 году принимали участие в аннексии Крымского полуострова. Опубликован список, анализ списка из более чем тысячи российских военных. Напомню, что беседуем мы с Михаилом Макуруком, спикером сообщества «Информ Напалм». Михаил, но это не первая публикация на вашем ресурсе, далеко не первая, которая посвящена тому, что происходило и происходит на Крымском полуострове. И Эта тема, оказывается, связана с другими эпизодами российской агрессии, как против Украины, так и против других стран. Например, вот у меня открыта ваша публикация от февраля этого года о том, что часть идентифицированных российских военных, которые принимали участие в агрессии против Грузии, из них пятеро идентифицированы как еще и участники операции по захвату Крыма. То есть Можем ли мы сделать предположение о том, что в России есть категория военных, профессия которых не защищать Россию, а принимать участие в боевых действиях на территории других государств? Возможно, такая профессия, да, как оккупант.
Я вам больше не скажу, что эта каста військових в России достаточно прибутковая, и она не обмежується лише там, наприклад, Кримом, Донбасом чи Грузією. Ми ще іноді вилавлюємо тих військовослужбовців, які брали загарбницькі діяння і в Придністров'ї, які теж потім на Донбасі вилазять. А ще не слід забувати, що велика кількість кадрових військових з Росії, які брали участь безпосередньо там в Криму, на Донбасі, згодом вони відправлялись до Сирії і відправляються і досі. Тобто це вже є, ви абсолютно вірно сказали, це вже є трендовим.
Судя по результатам вашого исследования, насколько массовым может быть такое явление?
Я думаю, що тут це масовість, не можна казати про досить велику масовість, оскільки це мають бути все ж професійні кадри. А зважаючи на те, що російські війська несуть величезні втрати на Донбасі, так і в Сирії, є поняття незворотність втрат, оскільки на тих чи інших спеціалістів потрібно затратити досить велику кількість часу на їх навчання та підготовку. Але я думаю, що процентально до 10% таких військових кадрових в російській армії вони є присутніми.
Что меняется после того, как вы публикуете результаты таких ваших исследований, когда вы устанавливаете конкретно людей, которые принимали участие в той или иной операции? Что после этого?
Невідворотність покарання, це саме головне. Вони ці дані ми передаємо до Мін'юста, який готує в свою чергу обвинувачувальний акт України проти Росії. І до міжнародних інституцій. Це перший момент, а другий момент, ну, військовий злочин не має терміну давності.
Які, по вашому мненню, білі п'ятна залишились в історії анексії Кримського полуострова? Що ще вам неізвісно, над чим би ви хотіли продовжити роботу?
На даний момент, крім даного списку, ми ще опрацьовуємо досить великий масив інформації, пов'язаний з якраз з окупацією, оскільки мова ж йде не тільки про одну військову частину. Там фігурували в свій час ще як мінімум 4 бригади ВДВ, ряд мотопіхотних бригад та спеціальні бригади спеціального призначення Головного управління розвідки Російської Федерації. Тобто ще будуть ці списки ідентифіковані і показані світові.
Наша аудитория активно комментирует эфир в Facebook, пишет, все тайное рано или поздно становится явным. Скажите, насколько сложно искать информацию, которая бы подтверждала присутствие российских военных в Крыму весной 2014 года? Насколько открыты сами эти военные? Публикуют ли они информацию в социальных сетях? Вот об источниках вашей информации расскажите нам больше.
Джерела – це безпосередньо є соціальні мережі, в більшості своїх, а також репортажі російських ЗМІ, телеканалів тощо. Це те, що ми можемо, ну, побачити в освоєць. Но давайте не забувати про величезну і титанічну роботу українського кіберальянсу, який намагається дістати цю інформацію властивий їм спосіб. Ми її намагаємося далі опрацювати і додати до неї потрібні факти та підтвердити її або ж спростувати. І на даний момент я вам скажу, що якби там не сталося, але інформація здобувається доволі важко, оскільки ця тема в Росії до цієї пори є табу, окупація Криму, вона є напівсекретною, але мало від чого можна сховатися. Пан Сурков теж думав, що його почта є не, ну, захищена і до неї не можна доторкнутися, але ж ці стали під цими публікації трьох частин Сурков-Лікс.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Михаил Макарук, спикер сообщества «Информ Напалм». Напомню, что обсуждаем мы расследование «Информ Напалм» о российских военных, которые в 2014 году участвовали в аннексии Крыма. Каждый очевидец тех событий в Крыму помнит, что российские военные появлялись на публике в основном закрытыми лицами в масках и балаклавах. Вот волонтеры «Информ Напалма» приоткрыли маски некоторых из этих военных. Список 1097, так называется публикация на сайте «Информ Напалм», где собрана систематизированная информация о довольно-таки большом количестве российских военных, которые так или иначе принимали участие в оккупации и аннексии Крымского полуострова. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в сетях Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Самое интересное обязательно озвучим.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, здравствуйте. Первый вам вопрос. Знакомились ли вы с исследованием «Информ Напалма»? Насколько, по вашему мнению, важна такая работа, которую проделывает это сообщество?
Доброе утро. Конечно же, я убежден в том, что такая работа нужна. Нужно набирать полностью всю информацию, касающуюся того, какие части подразделения принимали непосредственное участие в оккупации и обеспечении в дальнейшей аннексии Крыма. Это своеобразная база данных позволяет нам потом активно работать в международных институциях, международных инстанциях и демонстрировать те действия, те силы и средства, которые были использованы российской властью для оккупации Крыма. Поэтому тут вопрос даже достаточно актуальная тема, очень важная, и то, что ребята сделали, провели такой огроменный анализ с фотографиями, с доказательствами, это очень важная вещь.
Но ведь неужели и до этого не было понятно, что оккупировала и дала начало аннексии Крымского полуострова именно российская армия?
Не было доказательств. Дело в том, что, понимаете как, есть очень много нюансов, которые российская армия и российская власть, скажем так, манипулируют. Понимаете как? Есть международное законодательство. В международном законодательстве четко прописано, что военнослужащий должен быть, грубо говоря, маркирован. То есть у него должны быть соответствующие шевроны, нашивки, должна быть написана фамилия на нем, группа крови, принадлежность к воинской части, принадлежность к вооруженным силам. Российская Федерация, когда проводила мероприятие по захвату Крыма, она наглым образом просто-напросто обязала всех военнослужащих не носить на себе никакие знаки распознавания. Фактически, то есть получается, мы понимали, что это россияне, они говорили, что россияне, но на форме не было никаких знаков отличия. Соответственно, по международному праву это, по большому счету, является незаконным вооруженным формированием. Понимаете, но тут сторона другая. Мы понимаем, что это россияне, все понимают, что россияне, но мы доказать это не можем, потому что это якобы получается люди без шевронов, без знаков отличия. Понимаете? Вот этим инструментом они постоянно манипулировали и пользовались. И этим инструментом они продолжали пользоваться и на Донбассе в том числе, когда вводили свои подразделения на территорию Донецких и Луганских областей. То, что ребята проводили, они показывают яркую связь. Одежда, экипировка, техника, вооружение, которое есть и принято на вооружение только российской армии. Она не поставлялась в Украину, она не продавалась в Украину, не поставлялась в Украину какой-либо гуманитарной помощи или каким-либо образом еще. То есть те аргументы, которые являются как бы боковыми, не основными, грубо говоря, они в данной ситуации становятся основными, потому что когда нет знаков отличия, вот именно таким способом можно доказать, что именно российская армия присутствовала во время оккупации Крыма и даже дальнейших агрессивных действий на территории Донецких и Луганских областей.
Да, вот действительно установлена связь между этими операциями, действительно, по информации информнапалм, опять же, военные, которые принимали участие в оккупации Крымского полуострова, они затем оказались на Донбассе. Будут ли привлечены эти военные каким-то образом к ответственности, по вашему мнению? Будут ли украинские правоохранительные органы реагировать на такие публикации, какие мы видим, например, на сайте информнапалма? Есть ли здесь основания для того, чтобы возбуждать уголовные дела?
Смысл в чем? Вот нужно поступать в Украине таким образом аналогичным, как делает это Следственный комитет Российской Федерации. Они увидели факт, обнаружили, констатировали, записали, порушили криминальную справу, и дальше это уже дело висит, отправляется в суд, и дальше уже суд заочно, грубо говоря, принимает решение по этим военнослужащим. То же самое нужно сделать и в Украине. Прокуратура, у нас уже, в принципе, есть законодательство по заочному притягиванию к ответственности, поэтому точно так же можно делать и здесь. На эти факты нужно реагировать, соответственно, формировать необходимые дела, отправлять их в прокуратуру, в суд и притягивать к ответственности, чтобы этих дел, криминальных дел, было как можно больше, и чтобы это была демонстрация того, что Украина имеет доказательную базу, и эти люди должны ответить перед судом. Не факт, что они в практической плоскости ответят, потому что, понятное дело, все эти военнослужащие будут на территории России, они будут там, они вряд ли появятся в Украине, они это прекрасно понимают, разве что появятся только в Крыму или там на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, а в Украине они не появятся. То есть мы должны формировать определенную базу, мы должны показывать мировому сообществу, что мы это осуждаем, и мы действуем в этом направлении, и этих людей стараемся притянуть. Хотя вот Россия игнорирует это все. Это законодательство, эти примеры, так называемые, мы должны продемонстрировать точно так же международному сообществу. И все эти базы данных, которые делают информнапалм, ребята, которые провели чудовищную работу, это тоже демонстрировать на всех международных инстанциях, подавать в международные институции судовые и дальше действовать по международному законодательству.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, оставайтесь с нами на связи. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на материковой части Украины. Это радио Крым Реалии. Каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре. Также мы продолжаем читать комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем обсуждение расследования сообщества информнапалм российских военных, которые в 2014 году участвовали в аннексии Крымского полуострова. Напомню, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях, можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, 044-490-2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, Антон, судя по тому, что опубликовано информнапалмом, вот этот материал, да, о более чем 1000 российских военных, которые принимали участие в военной операции по оккупации Крымского полуострова, и других материалах, которые выходили ранее, складывается ощущение, что принимали участие в этой операции, да, в том числе военные соединения именно с Северного Кавказа. Можно ли это чем-то объяснить?
Ну, во-первых, они ближе там, понимаете, как тут соединение Северного Кавказа. Тут есть несколько моментов. Во-первых, они ближе, тут нужно понимать, их передислокация гораздо дешевле и проще. Во-вторых, те части наиболее боеготовы, потому что они принимали участие, вы знаете, в одной и второй чеченских войнах, поэтому они, грубо говоря, подготовлены и знают, что значит воевать и выполнять приказы. вперед и все, значит, вперед без каких-то каких-либо рассуждений. Ну и в-третьих, нужно понимать, что ребята, которые из Северного Кавказа, там есть очень многие местные люди, которые достаточно воинственные, которые, ну, у них такая горячая кровь, которые умеют воевать и как бы знают, как пользоваться оружием и как выполнять приказы. Поэтому тут именно вот эти три главные ключевые аспекта, которые в том числе и способствовали тому, что именно эти части были задействованы для операции по оккупации Крыма.
Перед тем, как беседовать с вами, мы беседовали с Михаилом Макаруком, спикером сообщества «Информ-Напалм», и он сказал о том, что в России есть определенная категория военнослужащих, которые были подготовлены специально для того, не для того, чтобы защищать границы России, а для того, чтобы участвовать в боевых действиях на территории других государств. Что нам должно говорить это явление?
Ну, дело в том, что, поймите, тут ничего такого нового в Америку не открывает, потому что есть силы специальных операций. И буквально накануне всех этих событий, которые были в Крыму, Российская Федерация и создала силы специальных операций и проработала необходимую нормативную правовую базу, которая, в принципе, позволяла этим подразделениям выполнять задачи не только на территории Российской Федерации, а на территории других стран с целью проведения всевозможных диверсий или там даже в том числе и смены какого-либо политического режима. Поэтому, в принципе, у них эти подразделения есть, они подготовлены, они оснащены. И я, как еще, как редактор журнала Ukrainian Defense Review, в том числе, очень много этих фактов на начале периоде, когда была еще агрессия на Донецке, в Крыму и Донецких и Луганских областей, собирал фактов именно кого, как силы специальных операций Российской Федерации там принимают участие на этих военных операциях. И там было очень много доказательств того. И казалось, и эта экипировка, и способы ведения боевых действий, и того, каким образом они проводят диверсии в тех или иных регионах. Понимаете? То есть они готовились к этому. У них были эти силы и средства, и они нормативно это как бы подготовили всю почву для того, чтобы это можно было делать. Поэтому тут, в принципе, да, я согласен с мнением представителя «Информ-Напалм». И буду констатировать также тот же самый факт.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также комментируйте наш эфир в социальных сетях. Мы продолжим через несколько минут.